Добрый день. Говорит и показывает «Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Россия – родина котов. Так, по меньшей мере, говорит статистика, согласно которой у россиян больше всего в мире котов. Вернее так, большее количество россиян владеет котами, кошками – 59%. Ближайший сосед в этом глобальном списке – Украина – 49%. И дальше уже все остальные страны мира, где лишь менее 40% населения владеют котами. Почему это происходит? Как так случилось? Об этом сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
У каждого второго россиянина в доме живет кот. Таких показателей нет ни в одной другой стране мира. Причина этого феномена, по мнению исследователей, кроется в славянской культуре. Она тесно связана с миром природы. Поэтому, когда городскому жителю не хватает взаимодействия с окружающей средой, он заводит домашнее животное. Так в рамках квартиры люди создают свою экологическую систему. Причину любви к кошкам исследователи также видят в мифологии и фольклоре. Еще у бога Велеса, покровителя искусств, был мохнатый кот, которого на Руси воспринимали как домового. Поэтому этих животных считают хранителями домашнего очага. Приписывают им и другую роль – проводников в потусторонний мир. В результате такой мистификации коты стали персонажами книг и мультфильмов. Кот-ученый, кот-бегемот, Матроскин, Леопольд и другие. К тому же, в отличие от европейских стран, где котов истребляли как разносчиков чумы, в России никогда не было массовых издевательств над этими животными. Так, в Санкт-Петербурге они практически являются символом города. А про котов Эрмитажа, эрмиков, снимают документальные фильмы. Открываются кота-кафе, театры. 1 марта в России даже отмечают День кошек. Хотя, как говорил булгаковский бегемот, ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.
У нас в гостях Марк Урнов, профессор Высшей школы экономики, знатный котовед и котовод. Еще я Марка знаю много лет, мой коллега, и, так сказать, первое, что ассоциируется с ним, его кабинет полон скульптурами, статуэтками, изображениями котов. Так что почему это, мы еще спросим, Марк Юрьевич. И Марьяна Гладких, зоопсихолог. Так что у нас политический психолог и зоопсихолог. А, кстати, Марк, а политическая психология похожа на зоопсихологию?
Она похожа на зоопсихологию, на психиатрию, на что она только не похожа.
Ну, все же, если сейчас более серьезно, в России сейчас даже я посмотрел еще статистика: 15 миллионов собак, 22 миллиона кошек и 29 миллионов детей, если взять, так сказать, по голове. Почему действительно такое доминирование котоводства в России? У вас есть к этому какие-то объяснения, Марьяна?
Я думаю, что тут есть несколько моментов, которые надо учитывать. Первый момент, что кошки, во-первых, значительно меньше, чем собаки. Ну, по размерам в среднем, если говорить. И кошки ассоциируются исключительно, как сейчас, как домашние животные. У нас достаточно большое число людей, которые живут в квартирах. Не в своих собственных домах, а в квартирах. И заводить, например, крупных, больших собак, которых надо регулярно выгуливать, нужно что-то с ними делать, их достаточно сложно куда-то с собой взять, это становится проблемой для очень многих россиян.
Кошку проще
содержать. Кошку проще содержать. И вторая ситуация, я бы, наверное, она, может быть, неожиданная будет, но тем не менее. Если сравнивать с европейскими странами, то в большинстве европейских стран работает закон о защите животных. И это значит, что, взяв животное любое домой, кошку или собаку, это налагает такую ответственность, которая связана в том числе, прошу прощения, и с коммерческой стороной медали. То есть ты не можешь просто так от нее избавиться, ты не можешь шабы что с ней сделать. И поэтому люди там, ну, по крайней мере, как это выглядит, они очень тщательно продумывают, стоит ли им брать животное, потому что в конечном счете за него приходится отвечать. В нашей стране пока мы можем себе позволить взять практически любое животное, если оно не относится к каким-то опасным или не требует специальных разрешений. И поэтому вот число домашних любимцев, оно тоже очень велико, потому что, как вот тут вот прозвучало у корреспондента, кошки, они могут выглядеть в том числе и как дети, да? Вот вы сказали, 22 миллиона кошек, 29 да. миллионов детей. Зачастую многие люди, которые сейчас не обременены детьми по тем или иным причинам, они это компенсируют тем, что могут взять домашнее животное. И, соответственно, ну, по большому счету, ничего для этого не требуется.
Ну, какой, да, бета-версия ребенка.
Типа того.
Марк, а для тебя что здесь больше, утилитарность или это какая-то особая психология? Вот почему действительно Россия, вот я посмотрел разную статистику, действительно нигде в мире столько не имеет? Что, что американцы живут на домах с зелеными лужайками, а русские в хрущобах?
Не знаю. Вот с моей точки зрения люди вообще делятся, грубо говоря, вот на катофилов и собакофилов.
Да.
Вот я себя, безусловно, отношу к катофилам. Причем это так, проявилось очень давно. Я помню, вот первое такое вот ощущение. Мы снимали дачу под Москвой. Мне было, наверное, лет 5. Иду я по дачной улице, и на дереве сидит кот и как-то жалобно мяукает. И вот с тех пор у меня началось какое-то к ним трогательное отношение. Но когда ты меня позвал, я, естественно, стал продумывать политические аспекты этих дел.
Конечно, для чего же археология-то у нас?
Вот, и знаешь, я пришел к следующему, рабочая гипотеза. Вот если бы я делал символ либеральной партии, звериный символ, я бы сделал этим символ кота. Если бы я пытался создать звериный символ какой-нибудь вот такой вот коллективистско-авторитарной партии, я бы сделал символом собаку. Потому что собака, она признает за тобой лидера, она за тобой ходит, вот она нуждается в вожде. А кот, он живет рядом, он независим, и в то же время он с тобой дружит. Вот все мои коты, которые у меня жили и живут, они необыкновенно дружелюбные к человеку. Но в то же время вот они стараются продемонстрировать, что они индивидуальность. Они будут тебе смотреть в глаза, они будут бегать за тобой, просто вот погладь меня, погладь. Надо, придет, ляжет, не надо, уйдет. Это такое вот взаимоуважительное сосуществование. Вот и идеал либерализма. Понимаешь, вот
то мы... есть уважение частного пространства.
Частного пространства, частных интересов, всего чего угодно, но в то же время мы живем рядом, очень глубоко уважая друг друга.
Откуда вот это вот, почему изначально такая большая разница в поведении кошек и собак, Марианна?
Я сначала хочу сказать, что Марк Юрьевич действительно уникальный знаток котов, потому что лучше описать вот это отличие собак и кошек люди зачастую просто не могут. Это просто вот потрясающе, я хочу сказать, точная характеристика того, да, чем отличаются кошки от собак. Просто вот волшебно, я считаю, вот, замечательная просто ремарка. По поводу различий, если говорить о поведении, ну, во-первых, они эволюционно разошлись очень давным-давно. И, собственно, они относятся совершенно и к разным отрядам, и они занимают разное место обитания, если говорить даже о диких их предках и родичах, которые требуют от них совершенно других особенностей поведения. Если собака и волки, например, мы посмотрим, есть шикарный фильм там BBC «Волки. Поле битвы», который показывает, что у каждого своя роль, они коллективны, они охотятся вместе, они вынуждены двигаться, они на самом деле гораздо они крупнее, чем, например, ну, средняя кошка, если мы не будем брать в расчет там львов, тигров или леопардов.
И мейн-кунов.
И мейн-кунов, да. Это правда. То кошки, они же ведут совершенно другой образ жизни. Они, в общем-то, индивидуалисты. Зачастую существуют поодиночке. А абсолютно по-другому себя воспринимают в окружающем мире.
Ну как, кошачьи могут быть поодиночке? И леопарды, и рыси, и росомахи.
Они зачастую встречаются, многие из них. Но если так говорить, в целом характеризовать. Исключительно для образования пар. Вот такого вот, как, например, у волков, да, что у них существует стая, у них существует внутри пара.
Дяди, тети, да, там, дяди, за тети, племянниками,
да,
присматривают.
Абсолютно верно, какие-то, так скажем, защитники, пари. Вот целое какое-то образуется сообщество. У кошек, на самом деле, они достаточно индивидуальны. Даже когда вот существует прайды львов, да, что, собственно, там Джей Адамсон наблюдал, другие исследователи, они тоже очень специфичны. Они могут образовываться, но могут потом точно так же распадаться. Это налагает на кошек совершенно другое, ну, скажем так, мироощущение и мироотношение.
То есть кошка индивидуалисты изначально по своему...
Да, вот
хорошо,
я...
но в жизни...
Можно встрять.
Да.
На самом деле, с моей точки зрения, кошки, они очень разница и в поведении. Вот у меня, например, вот до недавнего времени жило там два кота. Один гулящий. Он ходил там по улицам, но он был фантасмагорически коллективен. Он собирал вокруг себя котов. И это было настолько смешно смотреть, когда там стадо котов, у нас такая детская лужайка
во дворе, да,
вот стадо котов, они садились на стремянку такую детскую, во главе с моим, который сидел наверху, и так смотрели вдаль. Он их организовывал. Вот. А, кроме того, он просто любил, он знакомился со всеми людьми, он знал, где кто живет. Он дружил даже с собакой. У нас в одно время жила моя приятельница с чихуахуа. Вот он ходил с чихуахуа гулять и пытался научить ее лазить по деревьям. Он забегал вперед, залезал, показывал ей, она пыталась, но когти-то не те. А второй абсолютный вот такой вот индивидуалист. Он любит с людьми общаться, а зверей просто гоняет отвратительным образом. Вот так что они действительно очень разные.
Ну, они разные, но в целом все-таки существуют некие паттерны, модели, по которым кошка живет именно
что. Более того, Сереж, грандиозная была история. Старый уже покойный кот, к сожалению. Он подружился с воронами и стал для ворон ловить во дворе мышей. Ловил мышь, оставлял, ворон прилетал, хватал ее. И как-то раз я застал такую сцену с балкона, на балконе лавочка такая теплая и палка, на которой белье сушится. Вот лежит кот на лавочке, размягший солнце, ворона сидит. И ворон говорит: «Кар!» «Мяу!» Ворон говорит: «Кар!» «Мяу!» У них диалог происходил очень долго. Вот такие какие-то даже межвидовые дружбы. Ну, правда, все этого кота называли котом-философом, все его знали лучше меня, но вот тот факт.
Ну, котов-философов вообще много, если взять мировую культуру.
Да.
Того же Гофмана взять, житейские воззрения кота Мура.
Конечно.
Коты подвигают на какие-то такие... Собака подвигает к действию, да?
Да.
Коты больше подвигают к размышлению. Кот созерцательный тип.
Конечно.
Скорее такой буддийский, может быть, да?
Конечно. Вот
кстати, в этом, может быть, и кроется момент, вот, про который вы сказали, да, что кого-то привлекают кошки, а кого-то привлекают коты. Люди, к счастью, они тоже индивидуальны.
И кошки и коты или кошки и собаки?
Ну, кошки и собаки. Но и коты тоже. Я, кстати, хочу маленькую ремарку.
Да.
Вот опять же, абсолютно точно подмечено, мы говорим, вот то, что вы сейчас говорите, вы говорите о домашних кошках. Я говорила о кошачьих в целом.
Да.
А домашние кошки, они этой темой отличаются, что они домашние. Потому что человек же проделал определенную работу, как, собственно, и там естественный искусственный отбор. И они достаточно сильно отличаются, во-первых, от диких предков, и между собой, в том и суть наших пород, да, что межпородные различия настолько могут быть велики, что зачастую мы можем, ну вот как вы говорили тут про чихуахуа, да, я просто верну момент, что если наши дальние потомки потом откопают, там, не знаю, кавказскую овчарку и чихуахуа, они могут и не догадаться, что это одно и то же. Точно так же, и вот вы упомянули Мейн-куна, да, он имеет совершенно...
Все-таки кошки гораздо меньше разошлись.
Нет,
но Мейн-кун, скорее, исключение, но по размеру.
Ну вот Мейн-кун и возьмите сфинксов. Да, причем сфинксов не питерских, а тех же донских, которые совершенно маленькие, голенькие, имеют такие черты лица, если уж так можно сказать, да, потому что мордой там это назвать сложно.
Но это чисто декоративные, это уже, как бы, так сказать, плоды человеческого воображения.
Ну, не воображение, а нашего творчества, да, потому что, чтобы это получилось, мы должны были отбирать из поколения в поколение то, что нам нравится.
И потом я еще подозреваю, что у них все-таки есть элементы, по крайней мере, абстрактного мышления.
У кошек?
Да. Вот чистый эксперимент. У нас есть две двери в квартире. Одна на черный ход, другая в парадную. Вот, все сидят на кухне, где дверь на черный ход. Коту хочется выйти погулять. Что он делает? Он приходит, смотрит на всех, идет к черной двери. Как только кто-нибудь встает, он мгновенно меняет направление и показывает, на какую дверь ему нужно идти. Вот.
Ну да, только это не абстрактное мышление, а рассудочное
действие. Ну, по крайней мере, ну, ты же должен понять, что такое дверь.
Наверное, то есть они способны решать задачи.
А потом иногда вот в глазах просто проскальзывает разум. Потому что я помню, как я доставал своего кота, вот этого старого, и он приставал, говорит, ну кто кот? Нет, вот ты мне скажи, кто кот? Он как так вилял, уходил, потом вдруг он на меня посмотрел так. И я прочитал в глазах великую мудрость. Он хотел мне сказать, я знаю, кто кот. Но еще я знаю, кто козел. После этого я стал ему с глупостями лезть.
Ну, это вообще частое такое выражение животных, такое презрение умение укротить человека.
Если вы говорили по-человечески, да, интересно, чтобы мы их услышали.
Да, да, очень много таких экспериментов, по крайней мере, про собак проводится. Есть какая-то, да, такая фантастическая повесть, где, как выясняется, собаки умеют говорить и понимать, но просто они этого не делают, потому что они хранят вот этот вот секрет. По сути, они правят миром и разрешают людям их просто кормить.
Есть даже научные гипотезы, которые связаны с тем, что животные многие вынуждены научиться общаться с человеком, потому что им просто это необходимо. Раз он не может с ними или не хочет, да, говорить на их языке, значит, им приходится делать это самостоятельно. Но я хочу сказать, вот опять же, вот по поводу рассказов, я просто с удовольствием их слушаю. Основная проблема людей, которые заводят, неважно, кошек или собак, но особенно кошек, и у них возникают потом проблемы взаимопонимания, это одна простая вещь, они не умеют за ними наблюдать. Вот то, что вы рассказываете, это просто потрясающе, потому что кошка, например, она всегда наблюдает, как и любое животное, потому что от этого это связано с чувством самосохранения, выживания, получения каких-то благ, умения общаться. Она 24 часа в сутки при необходимости, да, наблюдает, следит и выясняет мельчайшие различия в нашем поведении. А мы, взяв к себе, так сказать, хвостатого товарища, друга, члена семьи, ну вот, как мы говорили, даже каким-то образом ребенка, мы не удосуживаемся посмотреть, а что он вообще нам хочет сказать, а что он делает. И вот такие богатые характеристики возможны только тогда, когда люди очень погружены и умеют наблюдать за животными.
Но а кошки... Ну, кстати, у них же ведь индивидуальное, абсолютно индивидуальное отношение к каждому человеку, абсолютно, в зависимости от того, как ты к ним относишься и что ты от них хочешь, что они от тебя хотят.
Да, они как бы, ну, они вот, проникают в психологию каждого.
Вот, к примеру, там, к одним домашний кот не позволит себе никогда там, утром подойти и так начать лапой будить, что, дескать, вообще пора кормить. А ко мне можно, потому что я с ним дружу. Он подходит, смотрит, ждет, когда я пошевелюсь. И как только я пошевелился и открыл глаз, то лапу тебе. Понял. Тянет. Больше ни с кем. А со мной можно. Я говорю, гад. Все равно.
А ты, ну там... да, они, конечно, они прописываются в коллективе, они занимают, так сказать, понимают иерархию в коллективе, кому что делать. А, последний вопрос перед тем, как сделаем небольшой перерыв. А эволюционировало сознание кошки за те... Сколько, кстати, тысяч лет?
Ну, слушайте, здесь, как бы сказать, неоднозначно, я сразу хочу сказать.
Или как они начали встраиваться, ну, с, к людям, средний, так они и остались.
Средняя где-то оценка – это 4,5-5 тысяч лет. Угу. Потому что есть единичные находки и более старшего, но они единичные и совершенно непонятно, то есть являлись ли они массовыми, или это просто
собака
вот
старше.
Раза.
Собака, по-моему, 10.
Стар... Ой, что вы.
Даже до 40, я слышал.
40-20 тысяч лет.
Да, 40 тысяч. Максимально, да. Слышал,
но
да.
Сознание, хочу сказать, изменилось. Ученые из Сибирского отделения Академии наук проводили исследования и увидели, что вообще дикие животные обладают, ну, скажем так, большим объемом головного мозга и большей самостоятельностью. Мы, конечно, во многом приспосабливая животное к себе, уже когда это
можно.
Разумеется, потому что мы их кормим, мы о них заботимся. Но опять же говорю, очень различны по породам. Потому что если взять вот этих вот наших белорожденных, которые жить без нас не могут, им надо прижаться к чему-нибудь теплому и ну, чувствовать себя безопасно. И взять же, например, вот кошек, которые до сих пор спокойно проживают в деревнях, там занимаются
опловом крыс или чего-то. Или даже такая совсем уже бездомная кошка, которая выживает в городе, знает, где есть, где пить.
Вот у этой кошки, конечно, особенности сохранились.
Ну, то есть, да, наверное, возможности мозга те же самые, но просто либо они развиваются полностью, либо...
Все зависит от владельца. Потому что если вот владелец хочет получить, извините за выражение, мягкую игрушку, то или и он либо ее получает, либо вызревает конфликт, когда начинаются эти походы там, к психологам, зоопсихологам, да, даже к кому там, к шарлатанам, что кошка делает то, кошка она не должна. Ну, во-первых, она никому ничего не должна, она делает то, вообще животное делает то, чему ты научил. Либо если владелец внимательный и много развивает животное, как мама.
Он это как с ребенком, абсолютно, так сказать, если с ним говорить, как со взрослым,
получается нормальное развитое животное, не маугли. Да, да,
во-первых, они действительно начинают развиваться по-иному, чем дикие, потому что они понимают слова, они входят в очень сложную систему, взаимоотношений, а потом для них, как для детей, важна атмосфера, в которой они живут. Если это будет злобная, агрессивная атмосфера, кот сойдет с ума.
Абсолютно верно.
Если нет, абсолютно он верно будет развиваться и будет развиваться очень здорово.
Мы продолжим наш увлекательный разговор о кошках и котах в жизни людей после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И сегодня мы говорим о кошках и котах. О том, почему в России так любят кошек. Действительно, по разным социологическим опросам, россияне чемпионы по котовладению, по котоводству. И в гостях у нас сегодня профессор Высшей школы экономики Марк Курнов, зоопсихолог Марианна Гладких. А сейчас посмотрим сюжет с этологом Еленой Непринцевой, нашего корреспондента Антона Смирнова.
Ну и вообще исходно-то кошку одомашнивали просто как, скажем так, попутчика, да, от нее не требовалось сложных взаимодействий с человеком, как, например, от собаки. Она жила рядом и, в общем-то, по сути дела, позволяла человеку контролировать мышевидных грызунов, которые поедали продукты человеческие.
Фермерское изначально такое.
Ну, конечно. Вот. А что касается вот этой относительно новой профессии, да, домашнего питомца, то сюда кошка попала так же недавно, как, собственно, и собака. Просто эволюционный бэкграунд у кошки немножко другой. Задачи перед кошкой не ставились такие сложные, не требовалось сложного взаимодействия. Учиться взаимодействию с человеком от нее, в общем-то, довольно долго не требовалось. То вот эти вот возможности, да, для общения с человеком у кошки достаточно бедные в силу того еще, что большинство кошачьих – это животные одиночные, не очень социальные. Они не живут сложными группами и не умеют выстраивать сложные отношения. Нам очень приятно считать их милыми, даже постоянно их называют котиками. Это какое-то такое не очень биологическое слово. Дело в том, что человек, общаясь с домашними своими питомцами, очень мало думает о их биологической сущности. И основное внимание человека приковано к тем поведенческим особенностям, которые позволяют человеку интерпретировать поведение в свою пользу. Кошка подошла, потерлась о ноги. На самом деле, это очень простое поведение. Это поведение, по сути дела, приветствие. Ну, то есть обозначение вот близкой социальной, какой-то социальной близости, дружеской, да? А мы можем на это, так сказать, на этом надстроить очень много нужных нам, так сказать, реакции ответных эмоциональных. Животное не может быть ни благородным, ни злопамятным, ни коварным. Животное может быть агрессивным, может быть пугливым. Да? Они не выстраивают вот эти сложные психическую картину, которую мы выстраиваем. Да? Многие, например, говорят, что животное может ревновать. Нет. Это всего лишь конкуренция за ресурс. И в основном мы их интересуем как источник пищи, как такое теплое место, на котором можно полежать. Вот. И они не задумываются о том, чтобы нас лечить, конечно. И ну, это просто источник ресурса, который кошке нужен. И, скорее всего, нам не удастся добиться от кошек того же, чего мы можем добиться от собак, то есть активного социального контакта. Да? Собаки могут очень активно с нами взаимодействовать и активно влиять на нас. То есть те поведенческие потенции, которые заложены эволюционно, да, мы можем их усиливать, смягчать, как-то убирать, да,
но в каких-то пределах.
Но в каких-то пределах. И всегда эволюция домашних животных – это наш отбор, не всегда осознанный. Мы отбираем животных и размножаем тех животных, которые нам нужны, которые нас устраивают.
Это этолог Елена Непринцева, специалист по психологии животных из московского зоопарка, где, собственно, эта съемка и происходила. Ну вот действительно, очень интересно в такую эволюционную перспективу. Она ставит всю тему отношения человека и собаки, человека и кошки. Ведь действительно речь идет о ресурсах и о питании. Как я понимаю, речь идет о еде человека. Собаки возникают как... волки, которые начали подъедать объедки человека, да, некие санитары, которые, так сказать, гигиену деревни первобытной обеспечивали. А кошки пришли для того, что и на эту же еду пришли грызуны, и кошки начали этих грызунов, так сказать, на них охотиться. Да? Я правильно изображаю?
В упрощенном варианте, конечно,
да. Да не хлебом единым жив кот.
Да,
ну,
да,
это
да,
в 21 веке, конечно.
Нет, ну, действительно, кстати сказать, вот насчет того, что они не мстительны. Коты должны отомстить, если им сделали плохо.
Ну, это да, это я часто
это вот совершенно точно. Потому что так или иначе, он врежет тебе лапы.
Ну, многие животные, вороны, по-моему, да, тоже часто, да, да, они запоминают, кто как? Там, скажем...
Медведи, например, я хочу сказать, очень мстительные, они способны перемещаться на огромное расстояние, чтобы найти своего обидчика. Но я думаю, что здесь...
На самом это, деле... это мстительность или это мы вчитываем человеческие
реакции? Ну, вот то, что я соглашусь с коллегой, на самом деле, потому что мы зачастую всегда... Мы по-другому просто не можем. Мы вынуждены описывать большинство из нас поведение животных тем языком или теми эмоциями, теми чувствами, которые мы наблюдаем.
И секундочку, поэтому... почему есть? Почему это все сводится к теплому месту и к пищевым ресурсам? Кот, ну серьезно, кот же выбирает у кого, с кем рядом сесть. Совсем не потому. Все теплые, у всех одна и та же, примерно, температура. Но он подойдет, четко совершенно выберет того, у кого... эмоциональная атмосфера вокруг более дружеская, совершенно точно. И я не знаю, насколько это легенда или нет, но мне говорили, что там, скажем, в Англии принят закон о том, что с домашними котами надо разговаривать.
Ну, не закон, но как бы как условие такое существует.
Но да. И действительно надо разговаривать, они этого хотят. Поэтому поведение кошачье куда более сложное, чем взял просто поел, согрел.
Ну, да. Я, во-первых, не думаю, что Марьяна. Наша коллега, она как бы хотела упростить все. Угу. Я думаю, что просто в связи с ограничением по времени она просто сказала некоторые общие вещи, которые, как она считает, знакомые.
Ну, биологические
перспективы. Да, биологические моменты. Но то, что касается, то, что вы говорите, это тоже верно, да, потому что... Здесь есть момент просто, что мы описываем это человеческими словами. Вот вы, например...
Мы еще можем описать.
Не-не-не, я имею в виду не научными терминами, да, не...
Эмоциональным репертуаром человеческим.
Да, абсолютно верно. Мы говорим, он нас любит, он нам мстит, он обиделся, он там еще что-то. Хотя на самом деле за этим стоят совершенно... Ну, если говорить о животных, другие вещи. Вот вы говорите по поводу там любви. Вот самый простой такой пример, который как чаще всего у нас про любых животных и про кошек в частности. Если говорить любовь, понятно, что у животных и у кошек, даже при их рассудочной деятельности, любви как таковой, как явление, да, оно очень многогранно не существует. Если простраивать это вот, ну, хотя бы на человеческом языке, мы можем сказать, что для любого животного любовь – суть доверия. Доверие, когда оно абсолютно четко представляет, что от тебя ждать и чего ждать нельзя. Если оно уверено в этом, оно порождает внутреннее чувство спокойствия, уверенности, защиты, потому что инстинкт самосохранения самый важный для животных. И оно тогда очень тонко реагирует на многие вещи, полностью тебе доверяет, за тобой следует, готово сделать безгранично многие вещи, потому что ну, там, ты для нее можешь лидером, другом, как и партнером быть. Это другие моменты. Важно то, что тогда оно ведет себя по отношению к тебе, именно то, что мы описываем как со словом любовь, с бесконечным доверием. Если же люди ведут себя несколько неадекватно, непредсказуемо, животное это оценивает сразу, когда оно видит кого-то. Потому что, я еще раз говорю, это связано с чувством самосохранения. Самым главным для них, что ждать? И они видят, что вот человек, который ведет себя адекватно, реагирует нормально, не пытается схватить там, да, не делает каких-то жестов, которые для них неприятны. Разумеется, речь не идет о том, что мы теплые. Речь идет о том, что мы понятные. И это абсолютно верно, потому что я уверена, что вот вы, как вот вы говорите, что он приходит, вас будет, делает, а других может не разбудить. Что вы абсолютно делаете всегда для них одно и то же.
Ну да, предсказуемая реакция.
Да, вы ведете себя одинаково. Потому что, например, по поводу мщения то же самое. В отличие от собак, кошек бить нельзя. Вот они это воспринимают настолько чувствительно и тонко, что вы правы, они могут просто, ну я не скажу, сойти с ума, да, но психика может быть совершенно издергана, неврозы никто не отменял. И вот я просто смотрю на вас, вы человек, который готовы сотрудничать, вы готовы проявлять эти реакции.
А по поводу вот любви, кстати сказать, вот такой мой маленький примерчик. Не по поводу отношений между котом и человеком, а по поводу отношений между котами. Вот у меня кот был. Вот. У него была подружка, маленькая кошечка, на первом этаже жила. Мы на третьем, она на первом. Они встречались, там гуляли как-то. Снимал я их на пленку, там и лежали обнявшись. Ну, потом кошка выбежала на улицу, ее задавила машина. Примерно 3,5 месяца мой кот выходил на черную лестницу, там, где они встречались, и ждал ее, пока она придет. Он просто сидел и ждал. Потом понял, что нет.
То есть концепция отсутствия, да, у них нет. То же самое с людьми, да, вот это вот как. А вот любовь, привязанность, это как? Это миф и не миф, и как понимать, что, скажем, когда собака, если сейчас собака говорит, там приходит на могилу хозяина или вообще по умирает разным, на могиле хозяина?
По разным причинам это все происходит, да? То есть большинство моментов, они имеют разную подоплеку, мы их просто связываем в одно и то же. А есть животные, которые просто не уверены в себе и не способны принять решение, они вынуждены оставаться на этом месте, да? Как дети, вот мы их бросили, и он не готов, он знает, что вот надо здесь остаться, потому что другого варианта нет, он не видит выхода. Есть те, кто действительно следует, это мой лидер, мой вождь, мой руководитель, там, я не знаю, кто угодно, да, но я должен следовать за ним, и животное ждет его там, и ждет, когда появится. Ну, разные ситуации. То есть я вот сколько не смотрела разных роликов или разных описаний, да, их вот под одно подвести, просто вот тупо, что нет, животное любит, и вот оно будет ждать, нельзя.
Чего им от нас надо?
Животным?
Да, вот что? Вот, ну вот сказал ваш коллега, пища.
Теплое место. Ну, да, во-первых, да, это ресурсы. Тоже имеет место. Я на самом деле хочу сказать, что сейчас теория того, что люди там прям побежали одомашнивать животных, ну, извините, так грубо выражусь, она не совсем верна, потому что наши зарубежные коллеги много проводят экспериментов. У нас Дмитрий Константинович Беляев в Сибири проводил это. И тут есть очень разные аспекты. Да? То есть животные, как бы, извините, что я так скажу, самодомашнились. Странно себе представить нашего далекого предка, да, который, собственно, занимался таким же выживанием, и численность которого была мала. И соображения этого, прошу прощения, у него хватало на другие вещи. И направлено, жизнь его была. И тут он решил себе... А дай-ка я о домашней, вот чего-то мне не хватает.
Да-да, просто, извините, уточню, не уточню, просто добавлю, потом продолжите, очень интересная мысль. Потому что я, например, слышал такое даже выражение, что это не человек одомашнил собаку, а собака одомашнила человека.
Ну, тут, смотрите.
Собака привязала его к деревне, она обеспечила периметр безопасности, она Сергей, убрала
Сергей,
и сделала возможным проживание человека в деревне.
Я понимаю. Да-да, что то, что то, это крайние варианты. То есть мы не так не можем сказать, потому что каждый был занят своим, в результате мы сошлись. Это также можем сказать, что тараканы домашние человека. Вот мы тут научили нас там делать определенные вещи, хлеб убирать там в хлебницу, да, холодильник придумали закрывать, чтобы я ничего не лазила. Но я так образно, они же живут с нами, животные, которые синантропные виды.
Так к нам и крысы пришли.
Конечно, и вороны те же самые.
Кто-то нам более приятен, а кто-то нам менее приятен.
Дело в том, что, вот смотрите, это абсолютно верно. С нами живут виды, но мы не одомашниваем их. Потому что суть одомашнивания, если брать научную терминологию, это значит, что мы должны внести такие изменения, которые сами по себе в природе не возникнут. Домашние животные – это вот как стол, стакан, что-то еще. Мы взяли то, что там были, и, приложив свои усилия, как вот опять же сказала коллега, да, мы создали несколько иное животное. В первую очередь, с другим поведением. А вот как только мы говорим с другим поведением, нам-то были нужны животные, мы обратили на них внимание и перестали их убивать в том числе, потому что мы же воспринимали их как конкурентов тоже. Как только мы увидели, что их поведение не приносит нам никакой проблемы. Эти собаки, которые перестали швыряться на людей, были более социальны, да?
Да.
И как только это стало, мы сами вступили с животными. Вот то, что говорит, о чем говорит Марк, я полностью согласна. Социальные отношения.
И еще, кстати сказать, по поводу социальных отношений. Вот там кот, мы нужны коту, чтобы пищу. Черта лысого. Когда кот живет на даче, он занимается ловлей там мышей, он же как всякий порядочный член семьи, он же часть отлова приносит и делится. Он же приносит те мышей, выкладывает на веранде. Ты должен поешь, друг. Вот я это сделал, я тебе принес. Это тоже есть.
А вообще кошки убивают, скажем, животных, бывает, птичек убивают. Они же их не едят, они их просто убивают, реализуя свой инстинкт.
По-разному, по-разному. Все зависит, во-первых, я еще раз вот хочу напомнить, от того, кто ее учил. Потому что если речь идет о диких кошках, они очень экономны в движениях. И они не будут ходить и тратить время на просто убить. Убить ради игры – это трата пустая времени. Потому что ты потратил время, можешь убить, можешь не убить. То есть охота – дело серьезное. Наши домашние животные, у них, как правило, есть некоторое смещение. Да, потому что они всегда знают, я могу здесь поесть, но поиграть-то, половить-то их же толкает на это, собственно, их сущность, да, ну так скажем, инстинкты. Они этим занимаются. Но я поймал, есть не хочу, ну какой смысл набивать пузо, если оно и так уже сытое. И плюс то, что вот вы говорите, они тоже учат нас, они приносят иногда нам полуживых птичек, чтобы мы тоже научились.
Как они, то есть не пытаются нас научить охотиться?
В моменты, когда мать-кошка, только у нее отняли котят, а у нее как раз наступает время, когда надо учить. И она нам приносит вот это вот полуживое и говорит, давай тогда хоть ты займись телом.
Продолжим обсуждение психологии кошек и психологии человека, это симбиотического отношения, через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология» на телеканале «Настоящее время», в эфире «Радио Свобода». Говорим сегодня о кошках, говорим сегодня о наших хвостатых спутниках жизни. А с нашими гостями это Марианна Гладких, зоопсихолог, и Марк Урнов, профессор Высшей школы экономики, знатный котовед и котолюб. О своем опыте общения с кошками, о том, как кошки и собаки помогают или не помогают изжить одиночество, говорит писатель Александр Кабаков в сюжете Антона Смирнова.
Моя кошачья история такая, к сожалению, до поры я относился к животным, ну, как сказать, хорошо, равнодушно. И только моя жена, она приучила меня к кошкам, у нее были кошки всегда. Одна, две, потом три. А я уже, когда приучен, не могу остановиться. Я притаскивал одну за другой. Вот баня, которой мы не пользуемся как баней. Вот вольер, в который они в теплое время спят. А вот сделали такой переход, чтобы они могли от себя приходить сюда в вольер. Я думаю, со мной не так, как вообще со всеми кошатниками. Люди ищут животных, кого-то, кто может разделить одиночество. Но кошки подходят людям, которые одиноки, ну, не буду искать слово, экзистенциально. Они одиноки, потому что они живы. Они скрашивают одиночество не так, как собаки. Они не приспосабливаются к тебе. Они предлагают тебе возможность приспособиться к ним. Собака обременяет. Она очень любит, требует ответной любви. Всякая любовь, надо с этим согласиться, это зависимость. Ну, в общем, как наркотическое. Они не делаются зависимыми сами и не предлагают зависимость тебе. Они не против. Рядом с кошкой жить можно, как ты хочешь. Кошки ведут себя среди животных так, как... Иди сюда, иди ешь. Ну, иди, ну что такое, иди. Ведут себя так, как аристократы ведут себя среди людей. Не навязываются никому и не принимают навязывания от других. Знаете, есть такая старая шутка. Собака думает про хозяина. Он меня кормит, лечит, согревает, ухаживает за мной. Наверное, он бог. А кошка думает про хозяина. Он меня кормит, лечит, согревает, любит. Наверное, и я бог.
Писатель Александр Кабаков.
Ну, нас... Прости, да. Забуду. Ведь вот мы заговорили о том, что мы не понимаем, что мы предлагаем там свои концепции объяснительные, человеческие, кошачьему поведению. Я бы хотел сказать, что мы и друг друга не понимаем. Мы друг другу в голову не можем проникнуть. Мы не можем понять, что чувствует человек противоположного пола. А что это про кота говорить-то, господи?
Полностью соглашусь, абсолютно верно.
Ну да, но тем не менее мы все-таки, так сказать, хочу вернуться к этому вопросу. А им нужна от нас коммуникация?
Конечно.
Вот то, что так сказать, помимо еды.
Конечно. Дело в том, что, во-первых, ну, они же все-таки не просто организм, который ходит на четырех лапках и запихивает в себя что-то, да? То есть в любом случае, я хочу сказать, кстати, современная теория этики по отношению к животным, она заключается именно в том, что наша задача, коль скоро мы их взяли, да, и держим, не только там кормить, гулять, обеспечить бег, там, царапание каких-то поверхностей, мы обязаны обеспечить им возможность общаться. Потому что я абсолютно соглашусь вот с Марком. Это как люди на планете обезьян в этом известном кино, когда ты живешь с людьми, но ты вынужден очень пользоваться крайней степенью небольших способов коммуницировать. И когда ваш замечательный кот встретил эту кошечку, для него это была возможность общаться с равным себе. Они понимали друг друга значительно лучше. Для них это очень важный момент. Важный. Они могут вот иногда, когда два кота живут вместе, или две кошки, они могут ссориться, они могут делить территории, но они понимают друг друга. Для них эта возможность общения крайне важна.
А про нас, вот мне в голову приходит такое вот не сравнение, а может быть объяснение. Ведь действительно кошки, в отличие от собак, носительницы некоторого вот такого вот либерального поведения, собаки авторитарного. У нас есть и то, и другое. Мы склонны и к авторитаризму, и к либерализму. Но вот в социумах, где в общем больше авторитаризма, люди начинают тянуться к котам, как к такой либеральной отдушине. Понимаешь, вот выстраиваются отношения иного типа в обществах, проникнутых либерализмом. Человеку надо почувствовать авторитарную компоненту, поэтому там, скажем, в Англии очень любят собак. А у нас больше любят кошек. Это такой, может быть, это спекуляция, а может быть, в этом что-то есть. Это такой вот социальный компенсат.
Я думаю, что в этом что-то есть, потому что обучить собаку достаточно просто. Ну, любую практически вот из существующих пород, да, обучить просто. А вот по поводу кошек тут всегда возникает вопрос. Мы не можем так просто объяснить кошке, что мы хотим. Мы не можем так просто заставить ее что-то...
подчиняться. Да. Ее надо вот... через приманку, да. Через любовь, через
там
коммуникацию
очень
сложную.
Очень тонко нужно действовать. Даже вот Юрий Куклачев вот с его знаменитым, собственно, театром кошек.
Да.
Там же тоже есть определенные моменты, связанные с тем, что одна и та же кошка не выполняет у него все трюки, которые мы видим на сцене. Он очень тонко разглядывает животных и смотрит, на что они способны. Если эта кошка способна, например, прыгать через что-то, она будет всю жизнь участвовать только в тех элементах, где нужно через это прыгать. Если она способна прятаться в этой кастрюле, он будет использовать именно то, что она может. Он не, даже он не использует элемент заставления. Трюком, да. Абсолютно верно. И поэтому вы абсолютно правы. Здесь что-то есть, потому что мы тянемся туда, где нам уже ты не сможешь стукнуть по столу и сказать, а ну-ка, да, давай, вот сделай.
Сейчас пытаюсь запомнить, какое-то у меня, конечно, слабое знание, такие какие-то тюремные поговорки. И вот одна есть, что как бы, так сказать, там вечер в хату, все такое. И в стихах там, может быть, попробую вспомнить. В общем, вертухай покормит собаку, а вор покормит кота.
Вот. А это, кстати, такой элемент. То, что кошка всегда в России, ну и в Древней Руси, я хочу сказать, где она появилась достаточно поздно, кстати, в нашей, ну, так, на нашей территории, да, по сравнению с другими странами.
Да?
У нас, конечно, она появилась уже в наше время. То есть это было не там...
Ну что, кот все-таки такой герой фольклора русского,
а дело в том, что сначала он был очень дорогим животным. Он был... Возможность его содержать была только у очень богатых людей.
То есть собака была гораздо более, конечно, как бы эндемична, да,
да,
российская.
Да, да. Кот появился потом, он был очень дорогой. Из этого тоже возникла идея того, что когда что-то недосягаемое и дорогое, оно требует уважения. Потом, когда кот появился, уже, ну, стали доступен практически всем...
То уже в новое время, фактически, после Петровской...
Нет, это пораньше, но
пораньше,
я имею в виду, что...
Ну, да, после монголов.
Где-то вот в эти периоды.
Кстати, простите, вот, чтобы не забыл...
А собака, наверное, была всегда. Конечно, собака раньше была еще в тех восточноевропейских лесах.
Чтобы не забыл, я не знаю, как у католиков, но в православной церкви очень разное отношение к кошкам и собакам.
Да.
С собакой нельзя зайти на территорию церкви. Ну, даже не в дом, а вот в огородку. А с котом можно.
Но это проистекает, я так понимаю,
я не знаю,
оттуда же, потому что на самом деле без кошек ведь были даже древние указы, когда именно не то что заставляли, а обязывали
кошки
держать кошек, потому что без них просто не было бы, человек ведь жил за счет еды. Ведь вы посмотрите, например, всегда еда и, так сказать, упитанность, да, служила показателем того, насколько ты богат.
Да.
И в древние, даже вот в царской России, когда были вот эти лавки, да, и все остальное, коты были признаком того, что это богатый человек. У богатых людей сидели упитанные.
Нет, ну и потом, да, если существует очень много, не говоришь об эрмитажных котах, храмовые кошки существуют.
Конечно.
Я вот сейчас на Кипре был, там целый монастырь есть только из кошек состоящих, потому что там по преданию кошки вывели змей
с Кипра. Абсолютно.
Я, кстати, впервые должен сказать, прожил, не знал, что насколько кошки успешно охотятся на змей. Я думал, что это только прерогатива мангустов. Вот. Причем могут. Там, извините, там средиземноморские гадюки, они такие метра под два. Вот, жирные, здоровые. И кошки спокойно, так сказать, реагируют и
поэтому,
убивают.
Поэтому,
их.
Собственно, у нас иное, почему я хочу сказать, у нас иное отношение культурно к этому, да, потому что мы никогда не попадали. Кошки для нас всегда были благом. Они, по сути дела, охраняли наши запасы. Наличие кошек обеспечивало возможность выжить.
Ну да, от мышей, от грызунов и от тех же грызунов.
Ну, по сути,
от,
да,
кротов.
По сути, да, 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 да.
Среди нас, политологов, вообще принято любить котов.
Не знал.
Вот у Вильфреда Паретто, который удалился, когда фашисты пришли к власти в свое поместье, у него там жило 40 котов. И он за всеми наблюдал.
Ну, это вообще, кстати, да, вот интересная история. У нас, к сожалению, уже не так много времени, но вот о чем хотелось бы поговорить. О кошках, живущих свободно, да? Вот я сейчас буквально последний месяц там довелось мне прожить немножко на Кипре, в Италии. И вот интересно, как в деревенских, в городских общинах живут свободно кошки, причем там они... подкармливает их вся община, вот, но они как бы полубездомные такие. А в России насколько велика проблема бездомных кошек? Потому что собак мы здесь довольно часто обсуждали, но я не так вижу много бездомных кошек. Они что, не выживают?
Она велика, во-первых, они не выживают.
То есть у собаки гораздо больше шансов на улице?
Шансов больше потому, что она, как вы сказали, да, ее виднее, и она быстрее
больше
идет к человеку. Кошки более осторожны. Кошки тоже живут, но у них гораздо больше проблем, потому что, первое, на них охотятся те же собаки, их легко обидеть, особенно если это котята, которые куда-то лезут. Они заболевают, потому что мы вот в этих больших своих сообщностях еще и создаем, скажем так, эпизоотические ситуации не совсем хорошие, им трудно выжить. И, во-вторых, мы убираем полностью источники питания, мы их отравляем. Если мы травим, например, крыс и мышей, то что им
кошки
есть? Они сидят, они погибают просто.
Ну
поэтому...
да, она более уязвима, чем собака, ну, по отношению к внешней среде.
В этом плане, да, конечно. И потом я хочу сказать, что ее обидеть гораздо легче. Все-таки собак мы побаиваемся, да, а кошка, она вот...
И потом кошачий мир, конечно, да. Суров.
Да, абсолютно верно.
Действительно суров кошачий мир. Внутри кошачьи отношения, ведь вот при всей моей абсолютной вот любви к котам, когда рождаются котята, кошка начинает кота гонять и не подпускать к потомству, потому что может съесть.
Конечно.
Ну да, или битвы котов, там очень часто доводилось видео увидеть уличные, они там по 20 минут могут продолжаться бои.
Все, ведь у них же есть враги. Вот этот вот мой покойный кот, он дружил со всеми, кроме одного кота из соседнего подъезда. И каждый раз они выходили на драку, каждый раз там были слышны вопли, и каждый раз после этого он являлся только с одной раной. Вот здесь вот, тот, видимо, наносил ему удар когтем, и ему вот на морде один удар был. Так что там свои отношения.
Интересное маленькое замечание. Вот я вас слушаю, каждый, когда говорит о котах или кошках, да, он употребляет чаще всего одно из наименований. Кто-то говорит слово кошки, кто-то говорит, ну, больше ему приятнее коты.
А как кот?
Да, да, я пару просто моментов. Ведь на самом деле в Древней Руси кошек не звали кошками, их звали котками. И только потом изменилось, по сути, они были котки и те же коты, да?
А... Котка как производная от кота? Как...
Нет, котка просто было название такое, так и они называли.
Отсюда кокотка.
Да. Возможно, кстати. А потом просто заменилось звуком и стала кошка. А так изначально у нас... Поэтому вот, когда сейчас все говорят, видимо, для нас звучание тоже... Котка, коте и так далее, да?
Ну и да, но интересно, вот, действительно, мне в голову не приходило, что кошка гораздо более поздний пришелец в русскую культуру, но тем не менее очень крепко она прописалась в мифологии, в деревенской мифологии,
мы
в такой,
всегда,
так сказать.
Наше общество, оно, ну, я имею в виду, как сказать, этническое.
В иконографии,
да,
русской.
Оно, да, оно всегда более тяготело к природе, чем и дольше тяготело к природе. И на самом деле кошка, она туда отлично вписалась. Она делала многие вещи, которые нам были привычны. Она вставала рано утром, она могла будить. И, кстати, хочу сказать, вот в русской даже мифологии цвет, окраска кошек, она играла большую роль. Вот те же эти черные кошки, они считались более вороватыми, но и более как бы защитниками дома, более, скажем так, животными, которым больше могло даже быть уважение. Поэтому, раз это...
Ну, черная кошка вообще особая, это своего рода трикстер, проводник, откуда, почему абсолютно так много суеверий относительно черного кота, это, так сказать, это существо, которое проведет человека.
Но у нас,
ну, причем собака тоже, я думаю,
но я
как
хочу
проводник.
Сказать, что у нас этому придавалось значение не опасное для человека, а наоборот, мистически, скажем так, важное и в какой-то мере даже значимо доброе. Потому что если мы говорим, например, о той же Европе, то там как раз черные кошки, они вызывали совершенно другую ассоциацию, да, и желание.
Да, да.
Да, поэтому, конечно...
Ну, к сожалению, да, время наше, время этого разговора неумолимо подходит к концу.
Ну, всегда так. Только начали про хорошее разговаривать.
Да мы и не прекращали, да. Мы с вами как начали о хорошем, так и закончили. Ну что же, друзья, я хочу вас поблагодарить за участие в этом разговоре. Это Марк Урнов, профессор Высшей школы экономики, Марианна Гладких, зоопсихолог. Ну, а я еще раз воспользуюсь этой образом кошки как проводника. Действительно, это некое существо, которое проводит нас к собственным корням, которое проводит нас к биологическим основам существования, но, с другой стороны, проводит нас к самим себе, расширяя наш социальный репертуар, заставляя нас заглянуть в себя и познать себя через отношение к другому существу. Так что любите кошек, уважайте кошек, и помните, что они тоже выражают некую идею свободы в пространстве, где ее пока не так много. Это была программа «Археология» на волнах Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».